«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я пребываю в ожидании сегодняшней гости. Мы ждем Еву Меркачеву здесь, в студии «Говорит Москва». Член Совета по правам человека при президенте, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Через несколько минут здесь появится. Дело в том, что накануне она поговорила сразу с двумя именитыми теперь уже сидельцами Лефортово, а именно с Денисом Чуприковым, это похититель картины из Третьяковской галереи, и с Рауфом Арашуковым. И, в свою очередь, мы теперь хотим у нее расспросить, как они там поживают, в каких они условиях содержатся, каковы их планы. Ну, то есть она как правозащитник, как зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы имела право с ним поговорить. Вот теперь ее об этом подробнее расспросим. Она вчера коротко уже коллегам рассказывала о своей встрече с Рауфом Арашуковым. Тот отметил в беседе с ней, что не намерен питаться тем, что ему предлагает Лефортово. Говорит, у него есть запасы. Правда, здесь нам приходится уже додумывать, следом и за Меркачевой, и за прочими коллегами-журналистами, которые об этом писали, он про какие запасы говорил. Если я верно представляю устройство Лефортова, а сейчас, кстати, там Арашуков не вот в обычной регулярной камере находится, а в карантинной, положено ли ему уже какие-то передачи с провизией? По-моему, нет, и об этом вчера, в общем, тоже много в соцсетях рассуждали. Пока мы дожидаемся Еву. 7373948, телефон прямого эфира. Это про какие запасы мог говорить Арашуков, который, да, под арестом, в карантинной камере. Как долго он там будет находиться, не знаем. Возможно, Ева нам тоже об этом расскажет. Кто понимает устройство системы следственных изоляторов и вообще вот какие-то первые процедуры для тех, кто помещается под арест в изолятор? Как скоро можно рассчитывать на передачу? Вот, то есть он, бедняга, вчера, значит, не ел. Сегодня мы не знаем, принимал ли он пищу или нет. Говоря о запасах, он имел в виду что? Ссылался на свою комплекцию, несмотря на то, что он был не чужд каких-то спортивных затей в компании Тины Канделаки, он все равно не производит человека очень уж спортивного. И вот, возможно, эти запасы он имел в виду. Или действительно может рассчитывать на передачу. Кто сиживал? 7373948, телефон прямого эфира. Кто был под арестом в следственных изоляторах? Как скоро Арашуков может рассчитывать на передачу? Чем он там запасается? 7373948, рассказывайте. Вы в эфире, пожалуйста. А нет, давайте тогда вы в эфире. Алло, здравствуйте.
Да, день добрый, здравствуйте. Алексей меня зовут.
Да.
Я могу сказать, что передачу мог получить прямо в первый же день, как заехал. Кстати, у меня есть проблемы, потому что есть такая штука, называется ларек. Угу. Вот. Соответственно, тот, кто хочет сделать тебе передачу, он приходит, оплачивает ее внизу, там, ну, где это, в разных местах по-разному, да, в разном изоляторе по-разному. Оплачивает, и тебе ее поднимают там к обеду уже в камеру где-то есть. И плюс в некоторых раньше была, ну, на бутырке, по крайней мере, можно было еду из ресторана заказать совершенно официально.
Да, но это прям можно было сделать в первый день, когда человек только это доставлен? Без разницы?
Это следственный изолятор. В следственном изоляторе, грубо говоря, мы все равны, пока нас не осудил суд и не доказал, что ты виновен. То есть ты такой же человек и имеешь право это сделать сразу. Там нет такого, как карантин, как ты, когда приезжаешь там на зону или еще куда-то. Это следственный заряд. То
есть это... А все-таки вчера Ева, когда рассказывала, там она буквально пару предложений сказала, ТАСС, по-моему, ее цитировала, она сказала, что он в карантинной камере находится. Вот для...
Понимаете, какая штука? Там, может быть, у него какие-то особые условия содержания, да? Может быть, он там ФСБ его разрабатывает или еще кто-нибудь. Но запретов, там прям вот карантина-карантина какого-то, да? Там совершенно нет. То есть я не слышал, не видел ни разу, чтобы человек первый день заехавший, ему нельзя было никаких там...
Передач. Я, спасибо за справку. Но слушатель Луноход у нас в Телеграме тем временем подчеркивает, что Арашуков сенатор, он необычный зэк. Есть тонкие моменты, о которых тоже правозащитников надо расспрашивать. Еве мы этот вопрос зададим. Насколько он действительно обычный арестант? Потому что все обратили внимание, что на процессе, где принималось решение о мере пресечения, то есть об аресте, он был без наручников. А отец его, который тоже задержан, который тоже уже, кстати, арестован, Рауль Арашуков, тот был в наручниках. Вот это его сенаторская неприкосновенность какая-то от наручников избавила, или как-то иначе вопрос был решен? Александр Фельдман шутит, что, ну, вот тот же Арашуков не хуже Цеповяза. Но я напомню, что зам главы ФСИН Максименко у нас здесь много раз объяснял, как там с Цеповязом получилось, что там есть, в общем, некие рекреационные помещения, где и такие непростые продукты могут оказаться, как шашлык и крабовое мясо, но то, чтобы заключенный сам этот шашлык готовил, это, конечно, было экзотикой, и там головы у ФСИНовцев в Краснодарском крае, в Краснодарском же, да, крае, по-моему, Цеповяз рассиживается, там как-то головы полетели. 7373-94,8, я смотрю, вы дозваниваетесь, у вас есть какие-то суждения о том, как может быть организован быт сенатора в... Лефортово? 7373948, ну, пожалуйста, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да.
Вот есть предположение.
Да.
Арашуков мог планировать вместе там со своей роднёй уехать за границу. Он и пытался, его вовремя взяли. Его могли посетить любые спецслужбы соответствующие. Он мог быть с ними связан, поэтому это одно из предположений, что он так быстро, неожиданно арестован. Поэтому и режим у него будет особый. Какие-то посылки там и так далее, все может быть отменено или проверяться досконально. То есть это непростой такой заключенный, для которого вот все будет как по маслу.
Вы имеете в виду, что он будет благополучнее прочих заключенных существовать?
Нет,
или наоборот,
может,
строже?
Может, просто его будут контролировать более жестко, потому что этот человек... Понимаете, слишком Кремль заинтересован в том, чтобы, так сказать, не было каких-то таких особых условий создано, из которых он...
Понятно.
Что-то с ним могло случиться.
Понятно. Будут всячески беречь, но я не думаю, что ему что-то прямо уж сейчас угрожает, пока он в изоляторе находится. Вы часто слышали о том, чтобы люди, находящиеся... Я имею в виду последние годы. Давайте... не припоминать Магнитских и прочие истории подобные. В последние годы вы часто ли слышали о том, чтобы в московских изоляторах с кем-то что-то по-настоящему скверное приключалось? Вот больших новостей на тему не было. Мы приветствуем Еву Меркачеву в студии. Она до нас добралась. Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Ева, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Мы как раз обсуждаем те вот краткие ваши рассказы по мотивам вчерашней встречи с Рауфом Арашуковым.
Да-да-да.
Слушайте, мы пытаемся понять, когда он говорит, что будет обходиться запасами, не намерен питаться тем, что ему предлагает изолятор, он буквально что имел в виду?
Он шутит, он показывает на свои жировые отложения. Но на самом деле он достаточно спортивный, подтянутый. И, кстати, первое, что он спросил, когда в СИЗО заехал с вещами, как выражают сами заключенные, это есть ли спортзал. Соответственно, мы решили, что он действительно занимается спортом. Как таковых больших запасов у него нет, но он, видимо, считает, что сможет протянуть какое-то время без провизии.
Вовсе? То есть у него сейчас, например, доступ к тем продуктам, которые, как слушатели сейчас рассказывали, можно из ларька заказать в этом Лефортово? Он может это сделать?
В Лефортово все не так просто, как в других изоляторах.
Там
заказ там принимается раз в месяц. Соответственно, вы только можете заказать, и вам его принесут через 2-3 недели. Может быть, это будет даже еще позже. Вот. Что касается передачи, они возможны. И, в принципе, их приносят заключенным прямо в день, в тот день, когда ему родственники принесли. Но есть масса нюансов. Был такой момент, когда мы сами, журналисты Московского комсомольца, собрали одну передачку заключенному, который находился в СИЗО Лефортово в жутких условиях. Так вот, мы собрали вроде много всего, и нам казалось, что все замечательно и здорово, но из всего этого приняли у нас только чернослив. Вот, и поэтому я к тому, что, возможно, он очень не скоро получит все те продукты, к которым привык. Плюс я вам точно скажу, что из тех явств, которые он употреблял на воле, 99% запрещены в неволе.
Даже так строго, 99%?
Конечно же, смотрите, ведь туда ни икру нельзя передать, туда нельзя передать даже соленую рыбу.
Он с вами делился своими диетическими пристрастиями?
Нет, он не делился, он ничем таким не делился, честно вам скажу, поэтому...
Уточнить, позвольте, а вот он отказывается от провизии в Лефортово, это связано, может быть, с религиозными какими-то убеждениями, либо просто качество тамошней пищи настолько отличается от его привычек, что вот по этому поводу?
Вы знаете, ну, он дал понять, что в том числе и по религиозным соображениям, но я думаю, что тема гораздо шире. На самом деле у нас был один арестант, который, в принципе, ничего не ел и даже воду не пил из Лефортово, потому что считал, что его отравят. Вот он был уверен, что вот его жизнь угрожает опасности, и вот подобным образом себя вел. Уж не знаю, насколько его опасения были действительно, имели под собой почву, не имели, но факт вот остается фактом. Потом прошло какое-то время, он решил, что, видимо, ему все-таки можно эту пищу есть, и он стал и воду пить, и пищу есть.
Ну, и вы допускаете, что Арашуков тоже такие опасения может испытывать?
Ну, мне показалось, что он в каком-то, знаете, таком состоянии, как будто он герой некого трейлера, боевика, и с ним может приключиться все, что угодно. Вот, и, и поэтому...
Ну, то есть я делаю вывод, он в таком некотором бодром, не позитивном, но бодром, энергичном
вот
состоянии
абсолютно.
Пребывает.
Вы прям четко рассказали о его состоянии, именно так и есть. Он не подавлен, он не в депрессии. Угу. Он такой, знаете, весь прям, вот что будет, что будет.
Развейте в очередной раз миф о том, что он русским языком не владеет в достаточной степени.
Ну, вот я вам сразу скажу, что мы общались с ним исключительно на русском языке, поэтому все остальное пусть будет уже на совести тех людей, которые говорят, что он действительно плохо говорит.
Обращали внимание все на то, что когда, что во время процесса, когда мера пресечения избиралась ему, он был без наручников. Когда по аналогичному вопросу его отец на процессе присутствовал, тот уже был в наручниках. Арашуков без наручников почему был?
Ну, вы знаете, на самом деле, насколько я понимаю, это могла быть просто такая техническая заминка, да, может быть, там в этот момент наручников не было у кого-то рядом. Это не столь важно, потому что если человек не особо опасен, то обычно на избрание меры пресечения его доставляют без наручников. Это стандартная практика. Почему с отцом так поступили?
Ну, это все решение приставов, скорее всего, да?
Я думаю, это чисто техническая вещь. Не нужно искать большую политику, это вот просто техника.
Карантинная камера, в которой сейчас находится младший Арашуков, это чем отличается от стандартного регулярного места?
Ну, вы знаете, абсолютно ничем. Что самое интересное, до сих пор было так, что в карантинной камере нет телевизора и холодильника. Именно, собственно, это главное отличие было. Но когда мы увидели камеру, в которой сидит вот экс-сенатор, мы, честно говоря, были поражены тем, что у него и холодильник есть, и телевизор работает, причем, знаете, бывает иногда такой телевизор есть, а он не включается. Там, или еще
для красоты.
Да, для красоты. А здесь все работает, все хорошо. И когда он нам сказал, что, говорит, жду, когда переведут в нормальную камеру, я сразу так поразилась, говорю, а что значит нормально? Это и есть нормально. Я говорю, все остальные совершенно такие же, там нет никаких VIP-условий.
Но он сейчас содержится один, правильно?
Один, да.
В дальнейшем, когда его переведут вот в обычную камеру, там уже будет какая-то
группа. Уже будет сокамерник, да, обязательно. Не группа, а сокамерник. Они по двое сидят. В Лефортово почти все камеры именно вот рассчитаны на двух человек. Это такое очень маленькое помещение, узкое. Там действительно неудобно, если даже захочешь позаниматься самому спортом, поджиматься, поприседать, потому что вот такое очень сжатое пространство, небольшое окошко, все железное, привинченное к полу кровати, нары, как их называют.
Наш слушатель Артем предлагает аналогии проводить. Он говорит, что сенатор – лицо, допущенное к гостайне. Он, по идее, как и министр Улюкаев, должен был уйти на домашний арест или в одиночку. Но вот вы допускаете, что, возможно, будет решение о том, чтобы изолировать младшего Арашукова именно потому, что вот он человек государственный?
Вы знаете, ну вот по поводу того, что человек, он государственный, и нужно ли было его на домашний арест, исходя из
практики.
Из практики, на самом деле, по домашний арест, вот по таким громким делам отпускают редко. Улюкаева, как я думаю, отпустили только потому, что он человек был достаточно пожилой, больной, и всем было, абсолютно всем очевидно, что вот если сейчас его отпустить под домашний арест или подписку, он, не знаю, не начнет там прессовать каких-то людей, проходящих по делу. А вот насчет Арашукова все сомневаются, вот как он себя поведет, что будет дальше? Вдруг он сбежит, а вдруг он там кого-то... Тем более, представьте, вот Улюкаева, он ведь не обвинялся в убийствах, а там совсем другая история.
Другие обвинения. Не уверен, что это к вам вопрос, но все-таки сама эта неприкосновенность, которая есть у наших законодателей, депутатов Госдумы, у сенаторов, это как работает в случае с Арашуковым и как это сработало? То есть вот он, у него сейчас все равно еще есть какие-то, если не полномочия, конечно, но вот какие-то именно статусы, которые дают ему... Ну, как-то облегчают его существование, его режим,
знаете,
работу со
следователями. Вот в тот момент, когда прокурор сказал, что вот предлагаю лишить его полномочий, когда все сенаторы единогласно, за исключением одного человека, проголосовали за то, чтобы этих полномочий его лишить, он стал обычным гражданином.
Все, теперь него... никаких преференций?
Абсолютно никаких. На него ничего не распространяется вот из того, что раньше полагалось как сенатору.
Угу. Если позволите, мы вот действительно первую часть передачи посвятим этим вашим вчерашним встречам, потом поговорим и о, например, том заключении, которое ФСБ и МВД дали на инициативу Совета по правам человека, я имею в виду статью о пытках, об этом во второй части. Вы вчера же, если я правильно понимаю, с Денисом Чуприковым встречались, да?
Да, мы встречались с похитителем картин в Третьяковской галерее. Знаете, я была под впечатлением от этой встречи. Я, наверное, несколько часов думала, то ли он дурака валяет, да, то ли он действительно легкий городской сумасшедший, а то ли он вот просто, знаете, такой продуманный глубоко человек.
Имитатор, и он сейчас активно имитирует.
Да, вы знаете, я прям думала, я спрашивала у коллег, мы были вот еще с двумя членами ОНК, вот их мнение, вы знаете, и никто не мог никак понять. Очень он казался такой, знаете, какой-то неоднозначный. Приведу пример. Вот обычно, когда человек врет в чем-то одном и убедительно, ты потом уже начинаешь думать, что во всех остальных вещах, когда он ведет абсолютно подобным же образом, такая же мимика, такие же жесты, что это тоже, наверное, неправда. На самом деле, должна сказать, что при задержании его очень сильно избили. В этом уверена, да, это лично, я не эксперт, да, я не проводила медицинскую экспертизу, но вот из того, что я увидела, я просила, чтобы он поднял рубашку, чтобы он задрал штаны, показал, а он именно избит. Он при этом говорит, что подскользнулся на снегу, упал, и вот на всякие наши...
Сопротивление такие... не оказывал.
Да, ничего никто его не трогал, я уверена, что его побили, может быть, его подубасили для того, чтобы он рассказал, чей это был заказ, например, да, там, кто ему посоветовал, да.
Что это были... пытки или нечто подобное.
Вы знаете, я думаю, что это вот так велись допросы у нас, скорее всего, что-то пытались у него узнать. Так вот, потому как он убеждал нас, что он просто упал на снегу, а раны, повторюсь, я видела огромное количество уже людей избитых у нас, и я вам точно говорю, что так невозможно упасть на снегу и так перекувыркнуться много раз всеми частями тела, а у него, причем начиная от лица, да, там кровопотек, и заканчивая ногами, то есть он весь со всех сторон, и под грудной клеткой у него там все это есть. Ну, как он аргументированно пытался объяснить, что это он упал на снегу вот как раз вот в этот момент, из чего я сделала вывод, что во всем остальном он точно так же хочет занять какую-то определенную позицию. Так вот, его нынешняя позиция, что он картину взял и хотел ее вернуть, а сделал это для того, чтобы привлечь к себе внимание, рассказать о неких идеях.
Это даже не внимание президента.
Собственно, и общество. Главное, чтобы встречу с президентом ему помогли организовать, вот, и на которую бы он мог бы донести до всех идеи. Так вот, когда мы сказали, а скажите, что это за идеи, поделитесь, да, он говорит, я вот не готов. Я говорю, как же не готов? Вы ради этого все затеяли. А вот сейчас мы говорим, что мы как представители общества, мы можем стать вашим рупором. Вот мы сейчас можем выйти и сказать, Денис Чуприков украл картину в галерее в Третьяковской, украл шедевр для того, чтобы... А он не нашелся, что сказать, представляете?
Да, это странно.
Вот это очень странно мне показалось.
Вы ему давали какие-то рекомендации вот, в связи с теми побоями, которые отметили, что давайте, может быть, медики зафиксируют это и потом с этим
будем работать? Да, мы говорили, он категорически против всего этого. Он единственное попросил, и говорит, если вы хотите все-таки помочь, дайте, пожалуйста, зеленку, перекись водорода и йод.
Вот. А что, в изоляторе этим его не могут обеспечить?
На самом деле, я так понимаю, что ему дали йод, он его сразу истратил. Вот. Ага. Но вот после нашего посещения мы опять... попросили, чтобы ему все эти средства дали. Я говорю, вот он настаивает, что не нужно ничего его трогать, ничего обследовать, просто вот, знаете, сам себе перевяжу, сам себе залежу раны, и все.
Члены наблюдательной комиссии могут, невзирая на желание самого человека, как-то в этом направлении начать работу, куда-то написать, куда-то просигналить?
Вы знаете, это вот такая коллизия, на самом деле, правовая, потому что это вот из той же серии, когда человек сам себя оговаривает, а мы приходим и видим, что он точно этого не делал, вот о чем он свидетельствует. Ага. Есть доказательства и все такое, и адвокат, которому мы находим, говорит, что да, он себя оговорил, а есть все равно правовая коллизия. Человек, на самом деле, вот мы даже недавно с Генри Марковичем Резником, это очень известный адвокат, да, он член СПЧ, теперь мой коллега, обсуждали эту тему, и действительно много случаев за последнее время было, даже курьезных. Например, когда человек говорил, чиновник задержанный, я брал взятку, а при этом не было никаких доказательств, а тот, кто является взяткодателем, говорил, а я ему не давал. Я ему не давал вообще, не знаю, о чем вы. Вот, и тут появляется такой момент, это самооговор это или не самооговор, и как поступать в данном случае. Вот есть правовая коллизия, но пришли к выводу к тому, что человек имеет право распоряжаться своей жизнью. В данном случае, вот даже если он там умирающий лежит, если он при этом говорит, что это он сам себе довел до такого состояния, вроде как следствие должно успокоиться и не начинать каких-то движений лишних.
Насколько я знаю, ему была назначена психиатрическая экспертиза, она еще не проводилась.
Нет, пока еще ничего не проводилось. Мы спрашивали, не стоял ли он на учете в психдиспансере раньше. Он сказал, что нет. Вот. А, знаете, мне показалось, он такой человек, знаете, который очень четко выполняет порученное ему задание, потому что он работал ведь в особняке.
Говоря задание, вы имеете в виду момент общения с правозащитниками, с защитниками, со следователями, или вы имеете в виду сам факт похищения?
Я имею в виду вообще сам факт того, что если он работает на какого-то человека, да, если он с кем-то договаривается, да, он очень четко выполняет поручения. Он это подчеркивал, когда рассказывал, как они вместе с его женой жили у другой семьи, богатой, в особняке на Рублево-Успенском шоссе, и он выполнял все поручения хозяина. Это были самые разные, не знаю, привезти, отвезти детей в школу, там, не знаю, отвезти вещи в химчистку, все что угодно. Он говорил, что любые личные распоряжения, какие бы они были, он четко выполнял, и за это его ценили. И мне показалось, что вот это вот качество характера, оно в нем присутствует. Поэтому, если мы допустим, да, мы сейчас я исключительно рассуждаю не как правозащитник, да,
это как человек, который имел с ним контакт, общался.
Да, и как журналист, поскольку все равно я журналист, и, наверное, во мне это никогда не убить. А вот если мы так рассуждаем, вот кто-то сказал ему, надо сделать вот то-то, то-то, да, вот тебе такое задание.
И он как человек исполнительный, ответственный.
Да, он это сделает, и он будет всегда стоять на своем, что вот... Вот в какой-то версии, которую он либо ему изначально, да, сказали, либо он ее сам потом придумал, что вот это было для того, чтобы привлечь к себе внимание.
Если просто оценивать его речь, она стройная, складная, это образованный человек, это человек, пребывающий... Вот вы, например, смогли охарактеризовать Арашукова? Вот Чуприков в каком состоянии пребывает?
Ну, вы знаете, он в каком-то тоже состоянии эйфории, я бы сказала. Вот. Но в данном случае она... такое ощущение, что он подвис и думает все-таки, что его спасут, что его отпустят и пожалеют. У меня такое ощущение, что человек как бы до конца не оценивает, что это серьезная статья, и что за нее грозит до 15 лет лишения свободы. Он извиняется. Причем вот как бы он извиняется даже перед нами, что интересно. То есть он прям вот реально ощущает, что мы вот те люди, которые от общества... Он...
Граждане России, да, граждане которых России. Он чуть не лишил. Да, да, граждан,
он просто бесконечно говорил, мы там с ним разговариваем, он, простите меня, пожалуйста, мы говорим, да, мы-то прощаем, он ну, пожалуйста, там, помилуйся, мы с удовольствием.
Адвокаты, которые с ним работают, это назначенные защитники?
Это назначенный защитник, у него нет адвоката собственного, и поэтому, когда мы обсуждали с ним эту тему, он сказал, что был бы очень рад, если бы кто-то взялся его защищать, но единственное, бесплатно, потому что денег у его семьи нет, у них маленький ребеночек.
Но это, кстати, довольно часто такое бывает, что к громким делам, да, присоединяются какие-то защитники, юристы именитые.
Да-да-да.
Странно, что до сих пор с Чуприковым никто не имеет дела.
Ну, вы знаете, не знаю, почему.
Потому что, опять же, эта статья на фоне каких-то прочих историй довольно гуманная. Ну, то есть он не навредил физически никому.
Вы знаете, когда, помните, был такой армянин, который захватил заложников в банке, да?
Да?
И у него ведь тоже были идеи, которыми он хотел поделиться с обществом, с президентом, и хотел всем с помощью вот этого как раз захвата рассказать. Его сразу приняли защищать, и я с ним встречалась, и я действительно могу сказать, что это человек с идеями. Не думаю, что он прям совершенно городской сумасшедший, но он реально вот хотел привлечь к себе внимание, и когда он захватывал этих заложников, у него с собой даже вот эти были комплекты для того, чтобы оказать первую помощь, которую он придумал как изобретатель. Он изобретатель, вот напомню.
Ну, Арам Петросян его.
Да, 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 да. Это совершенно одна история, и защищать его, наверное, многим хотелось бы, потому что там нет никаких подводных камней. Вот знаете, там все вот, все на виду. Вот это так, как и есть. А тут как-то вот нет до конца понимания. Вот у меня не сложилось четкого ощущения, что он это сделал для того, чтобы привлечь к себе вот аудиторию какую-то.
И еще одна ваша встреча с заключенными последнего времени – это визит к украинским морякам, которые, да, сейчас из каких-то лазаретов и медучреждений переведены уже, по-моему, туда же, в Лефортово, да?
Да, они переведены в Лефортово, до этого они были в больнице «Матросская тишина», так получилось, что вот трое раненых, они оказались там, остальные сразу в Лефортово попали. И мы их видели, смотрели за их условиями содержания, потому что прогрессивная общественность, вот так в кавычках ее назову, очень много писала по поводу того, что их там мучают, чуть ли не убивают, терзают, разрывают на части. Это не так абсолютно. Более того, у них камеры все новые, после ремонта. А вот некоторые наши заключенные, особенно сотрудники бывших правоохранительных органов в Лефортово, сидят еще в старых камерах без горячей воды, где там ветхие какие-то полы, стены такие жуткие.
Вы думаете, это принципиальное решение
Я думаю, что, наверное, понимала администрация Лефортова, что будет приходить украинский посол, да, что будут приходить какие-то дипломаты.
Нужна хорошая витрина.
Может быть. Вы знаете, я считаю, что это правильно сделали, потому что, ну, вот...
Да,
это нормально. Так вот, а вот тех держали в больнице, им оказывали медицинскую помощь. Вот качество ее, я не знаю, не могу ничего сказать. Сами они вроде как на это не жалуются. Они говорят, что вроде все было сделано как надо, терапия, но поскольку у них ранения, они не такие значительные, но осколочные. То есть, например, там вот много мелких осколков. И вот какие-то осколки не вытащили, и вот у них там ноют руки, ноги, они на это жаловались. Вот мы попросили, чтобы что-то сейчас предприняли в ближайшее время.
Это Ева Меркачева, член Совета по правам человека при президенте, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Вернемся после новостей.
Хороший вопрос.
11.36, мы продолжаем разговор с Евой Меркачевой, членом Совета по правам человека при президенте и зампредом Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Первые полчаса я слова слушателям особо не давал. Сейчас давайте, может быть, несколько минут этому посвятим. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Вот вы услышали рассказ о том, как Ева встречалась с Рофом Арашуковым, с похитителем картины Куинджи Денисом Чуприковым и с украинскими моряками, которые тоже у нас сейчас в СИЗО находится, содержится. Кстати, а вы Рауля Арашукова не планируете посещать?
Да, обязательно. Мы думаем, что его сегодня уже доставят в Лефортово, если он уже не там. В общем, в любом случае сходим. Он, как человек пожилой, возможно, будет иметь сразу определенный набор жалоб, да, пожеланий, потому что все-таки там будут, наверное, и болезни, как я предполагаю. Чем старше... Тем сложнее сидеть за решеткой. А, кстати, вот вспомнили мы по поводу возраста. Да. Можно расскажу еще про одного заключенного, с которым вчера общалась. Это бывший глава МРЛ Леонид Маркелов.
Который портрет Путина у себя поставил.
Да, это просто настолько... Меня потрясла эта история, честно. Я была просто в шоке, когда мы открываем камеру, и Маркелов говорит: «Ева, представляете, я все время ждал, что сейчас меня в карцеры выведут, что я буду наказан». Я говорю: «За что?» Он говорит: «За Путина». Я говорю: «Как это за Путина?» Да, я сделал его портрет, а прокурор из Генеральной прокуратуры хотел меня за этот портрет наказать. Я, честно говоря, была в шоке. И более того, самое интересное, что, конечно же, администрация Лефортова редко когда становится на сторону заключенного в любом конфликте. А в данном случае они его защитили. Они доказали прокуратуре, что не было нарушения правил внутреннего распорядка, потому что портрет не был наклеен на стену, он не был привинчен, прибит, а он просто был прислонен.
Слушайте, а портрет, например, супруги какого-нибудь родственника можно таким образом держать у себя в камере?
Можно держать фотографии, которые близкие родственники передают, но вот повторюсь, почему-то считает прокуратура, что они никоим образом не должны там быть у стены как-то. Наверное, они должны быть где-то в папочке.
То есть, если бы это был портрет не президента Путина, а любого другого персонажа?
По идее, могли точно так же, но то, что, понимаете, все равно есть для них, для прокуроров, есть какие-то святые вещи. Путин, мне кажется, это из ряда, это не просто святое, это супер-супер святое. Так вот, сам факт, что вот этот Путин на фоне детей, там была такая замечательная фотография.
А вы прежде не встречали изображение президента в камерах?
Вы знаете,
вот именно в камерах. Понятно, что наверняка в самих изоляторах, где-то в кабинетах точно висят портреты президента.
Я встречала изображение президента на телах заключенных. Вот это я часто встречала. А так, чтобы кто-то вырезал там из газеты или кому-то передали специально фотографию Путина, кстати, ее могли просто на бюро передач не принять, потому что по закону можно передавать только снимки близких родственников. Угу. Вот.
А он ее из газеты взял.
Да, он взял из газеты, вырезал, там приобрел, не знаю, придал ей какой-то вид вот действительно такого портрета, и все это дело повесил и любовался. Интересно, оригинально.
Можно вас попросить оценить? Это было действительно из искренней симпатии к президенту сделано, по вашему мнению?
Вы знаете, Маркелов, как это, может быть, не странно звучит, он искренне любит президента. И первое, что он сделал, когда оказался за решеткой, он написал целую оду, посвященную ему. И он до сих пор считает, что царь, да, в кавычках, что царь
правитель.
Ни в чем не виноват, правитель, да, а вот все те, которые возле него, вот они оклеветали Маркелова, и они вот все нехорошие люди, и поэтому он до конца будет верить президенту и будет, в общем, рассказывать ему то, как есть. Кстати, как бы то ни было, Маркелов очень тонкая личность, он такой романтик, может быть, вы знаете истории, которые были связаны с тем, что он писал стихи, снимал видеоклипы, посвященные своей жене, которая от него ушла. Это очень трагичная любовная история, но помимо этого он вообще очень такой, действительно, тонкой душевной организации, что называется. Однако он за все эти годы, которые уже просидел в Лефортово, так и не сломался, он не пошел ни на сделку со следствием, не дал никаких признательных показаний, никого не оговорил для того, чтобы быть под домашним арестом, хотя у него очень тяжелая болезнь, болезнь Бехтерева. Вот, честно говоря, говоря, я не ожидала от такого тонкого человека такой четкой принципиальной позиции. Меня это потрясло. У Лефортова есть еще один такой заключенный, который на фоне того, что все там соучастники сразу сдались, через какое-то время все размякли, потекли, он до сих пор кремень, хотя получил максимальный срок. Это бывший глава собственной безопасности СКРФ Максименко. Вот. И, кстати, Максименко самые худшие условия на сегодняшний день у Лефортова, когда мы к нему заходим, каждый раз
вообще
поражаемся.
Вообще из всех заключенных?
Мне кажется, сейчас одна из худших камер. У него там даже есть подобие телевизора, который недавно принесли, но его нельзя смотреть, его можно только слушать как радио. Вот все остальное там вообще, конечно, за гранью.
Как это все живописно. Про Маркелова можно уточнить?
Да.
Дело его еще ведь не слушалось, а слушаться будет в Новгороде.
Да. Дело в том, что, как он считает, что решили в Мариэл не рассматривать его дело, ведь должно по месту по совершении преступления, потому что, как Маркелов сам считает, никто бы там из судей не решился выносить ему обвинительный приговор, поскольку знают его как строителя всех вот этих дворцов, да, церквей, храмов.
То есть он сам попросил, чтобы дело слушалось в Нижнем?
Нет, он не просил. Он считает, что вот исходя из этой возникла такая вот политическая реакция, и решили куда-нибудь подальше отправить его дело, потому что в Мариэл его бы оправдали однозначно, якобы.
Но когда его этапируют, вы еще не знаете?
Он говорит, что вот решение было принято 3 дня назад, ну, соответственно, это может наступить в любой момент. Вот, кстати, нам очень странно думать о том, что его, возможно, отправят без всяких лекарств, без его личных вещей. Это плохо. Почему? Потому что он реально очень болеет, а нам почему-то стали говорить, что могут дать запас лекарств только на сутки. Это неверная позиция. Я вот сейчас вот хочу обратиться ко всем тюремным медикам. Так делать нельзя, и надо, чтобы они сами читали то, что им рекомендует их руководство. Оно как раз говорит, что нужно на все время, пока человек остается один, и пока ему не может к нему прийти медик и дать ему дополнительные лекарства, он должен быть обеспечен полным комплектом того, что
чтобы
необходимо.
Чтобы самостоятельно этим воспользоваться.
Конечно.
Я слушателей призывал, конечно, звонить, но времени действительно мало остается. Давайте договоримся так. Если в конце эфира еще останется время, перейдем к звонкам. Сейчас просто к тем темам, которые все-таки были запланированы. Сегодня мы читаем о том, что Анне Павликовой предъявлено обвинение в окончательной редакции. Речь о одной из фигуранток дела нового величия. Вы встречались с этими людьми?
Да, но вот это не были такие длительные встречи, потому что она сидела в матросской тишине в больнице в основном, а туда нам, вот мне, например, доступ до сих пор Следственный комитет не открыл.
И вот. Вы с ней поэтому
да,
не общались?
Да, именно там больницы нет, но она сама выходила на связь, ее родственники, близкие, она писала мне много писем из больницы, и более того, когда наши члены УНК туда ходили, я просила Анну Каретникову, она сотрудник сейчас в СИН, занимается правами человека за решеткой, с ней общаться, у всех сложилось одно и то же мнение. Понимаете, Анна Павликова, она действительно ребенок. То есть, несмотря на то, что она, в принципе, была несовершеннолетней на момент, когда ее арестовали, она еще и отстает все равно, да, психологически, по возрасту, даже тому, который есть. И когда с ней общаешься, вот что ты хочешь ей сказать, какую мысль навязать, она соглашается с ней. И это все отметили. То есть, если ей говорить, что надо вот делать так-то, она говорит: да, буду делать так. Если говорят, вот там, не пиши ничего.
То есть, это вы к тому, что она могла быть очень просто вовлечена в какую-то
абсолютно
деятельность.
Я более того уверена, что именно так и происходило. Никакой она не организатор. Это, знаете, это настолько смешно, это вот из серии, не знаю, там, котенка взять и сказать ему, что это он все затеял, там, да.
Организовал преступное сообщество.
Преступное сообщество. Ну, это, конечно, безобразие. И я поэтому очень рассчитываю, что суд все-таки примет во внимание
и ее возраст, и
да,
ее
личность,
характер.
Ее и болезни ее, конечно же. Ну что же.
Вчера громко все рассуждали, рассказывали об истории Анастасии Шевченко, активистки «Открытой России». Сперва была информация о том, что она не смогла увидеться со своей 17-летней дочерью, которая находилась в клинике при смерти. Говорилось о том, что она до смерти дочь не успела увидеть в последний момент. После этого Анна Кузнецова, омбудсмен детский и прочие какие-то правозащитники говорили, что все-таки Шевченко увидела дочь. Вам известны какие-то подробности?
Насколько я знаю, все-таки она действительно дочь увидела. Понимаете, вот мы наблюдаем настоящую человеческую трагедию. И каждый раз, когда мы об этом говорим, хочется, чтобы мы не просто говорили про конкретную судьбу, а делали выводы для того, чтобы в дальнейшем что-то не происходило. Так вот, там, мне кажется, очень важно, чтобы ни следствие, ни суд никогда следствие не ходатайствовало, а суд потом не принимал такие решения. Если есть человек, у которого больные дети, у которого много детей, случится может все что угодно, чтобы никогда не принимал решение о том, чтобы взять под стражу, под домашний арест. Эти люди, эти матери особенно, у них должны быть развязаны руки, они должны свободно передвигаться, потому что случится может с детьми что угодно. И когда что-то случается, особенно если ребенок болел там, да, или еще что-то, будет ответственно государство, на мой взгляд. Но самое главное, вот те самые люди, которые сначала с ходатайством выступали, а потом потом принимали решения уже другие те, кто в мантиях. И это, на самом деле это важно. Если сейчас мы этот урок не усвоим, если они, точнее, этот урок не усвоят, то я полагаю, что никогда мы не сможем избежать подобных ЧП.
Мы рискуем сейчас глубоко в эту тему идти, но все равно я задам этот вопрос. А вы полагаете, что такая проблема должна решаться на самом раннем этапе, то есть таких людей, которые по таким статьям подозреваются и у которых такие семейные обстоятельства, их изначально не нужно ограничивать? Или, возможно, какую-то процедуру предусмотреть для того, чтобы в случае такого ЧП максимально просто по справке из медучреждения давать какие-то послабления? Как лучше?
Вы знаете, я думаю, что изначально нужно таких людей не арестовывать, и домашний арест не назначать. Все, априори. Вот женщина, больные дети, все, отпустите человека.
Смотрите, давайте тогда от этого перейдем к той инициативе, с которым ваш не так давно сформированный новый состав Совета по правам человека выступил. Предлагалось ввести в Уголовный кодекс статью, которая предусмотрела бы наказание за пытки.
Да.
Есть теперь решение или характеристика этой инициативы от ФСБ и Министерства внутренних дел. Там службы считают, что нет нужды в такой новой статье, предложение является избыточным, такое преступление может быть квалифицировано там по другим статьям: истязание с применением пыток, превышение должностных полномочий с применением насилия. Что, это означает, что все, инициатива споткнулась?
Нет, это не означает, потому что это просто решение профильных учреждений, да, не более того, вот ведомства, вот определенные силовики, причем те самые, на которых мы всегда и жаловались, и президенту, обвиняя их, что они часто применяют пытки, неоправданно применяют в тех случаях, когда этого быть не должно. И вообще, я считаю, в принципе, пыток никаких быть не должно. Понимаете, что случилось? У меня такое ощущение, что они разучились работать. Самый простой способ получить и признание, да, и вообще всего остального, это вот как раз использовать какие-то недостатки, дозволенные методы. И когда мы на последней встрече с президентом Совета по правам человека говорили о том, что количество жалоб на пытки, оно растет, что мы все чаще обнаруживаем людей, которые нам показывают следы от электрошокера или от следы, когда пытали их током. То есть это не электрошокер, это отдельная история, там какие-то им завязывают проводочки, да, на пальчики, нам это все показывали. Все это какое-то средневековье, вот эти вывозы в лес с мешком на голове. Ребята, так делать нельзя. Все-таки мы должны демонстрировать, что мы не просто правовые государства, что мы гуманисты, поэтому хорошо, пусть человек подозревается в страшном преступлении, но сделайте так, чтобы он рассказал об этом с помощью там психологических каких-то, не знаю, методик. Попробуйте расколоть его на допросе по-другому, но не применяя все эти физические средства.
В чем новация тогда вашего предложения, если вот сейчас правоохранители ссылаются на то, что есть статья за истязание с применением пытки, превышение должностных полномочий с применением насилия? Что нового в вашем предложении?
Да, мы тем самым подчеркиваем в принципе важность и значимость именно конкретно слово «пытки», знаете, выносим, что называется, вот в первые строки, потому что вот там в тех статьях это понятие, оно размыто, там как-то не очень понятно. За превышение должностных полномочий на самом деле очень часто сейчас арестовывают и судят, но там небольшие сроки. А мы хотели, чтобы вообще слово «пытки» было, во-первых, выпуклым, вычлененным, да, и, во-первых, чтобы вот это понятие «пыток», оно потом нашло свое определение конкретно, сейчас его нет. И затем мы, естественно, хотели совершенно другие сроки, другое наказание. И знаете, когда человек как вот того же какого-то правоохранителя, да, сотрудника полиции, может быть, он был участковый или дознаватель, когда его осудят за пытки, да, он там выйдет через спустя какое-то время, это будет клеймом, потому что за что он был осужден?
За пытки.
Пытатель. Вот это прям будет бить туда, куда нужно. И его дети будут потом стесняться того, что их отец вот карал кого-то, да, как раньше, не знаю, в годы войны.
Понятно. Сейчас... каковы следующие действия Совета по правам человека? Вот есть эти заключения или характеристика от ФСБ, МВД? Вообще, в принципе, это как закон или как инициатива уже есть и в парламенте?
А вот я не знаю, насколько внесли его, не внесли, да, конкретно депутаты.
Но это написано уже.
Это да, это готово. Смотрите, там целая процедура существует. Во-первых, правительство России должно отдельно давать всегда заключения на какие-то законопроекты.
Ну вот, МВД...
Правительство это не есть одно МВД.
Ну, то есть ведомства, да, причастные к
нет, все-таки
правоохранной деятельности.
Нет, 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 так, отдельное министерство свое заключение дает, а правительство в целом, понятно, да, за подписью премьер-министра, это совершенно другое. Ну, плюс, опять же, есть процедура. Может быть, его удастся все-таки внести и рассмотреть на первом чтении, а потом посмотреть, как на него будут реагировать депутаты. К сожалению, мне кажется, иногда депутаты за последнее время часто легко поддерживают все те законопроекты, которые, наоборот, идут вразрез с гуманностью. А когда мы пытаемся вот подчеркнуть, что мы хотим сделать так, чтобы никто никого не бил, не пытал, они как-то занимают такую позицию, вот вроде как это лишнее, это не надо.
Сейчас на вашей стороне есть кто-то из депутатов? Вы знаете, кто, например, будет там вносить этот документ?
На нашей стороне точно есть из депутатов, но будет ли кто-то из них вносить, я не знаю. И я даже не уверена, что нужно называть эти фамилии, потому что вдруг они не захотят, да.
Понятно,
и мы не знаем, как они потом в итоге будут голосовать, ведь вдруг им фракция скажет, что, извини, дорогой, вот должно быть по-другому, это твое личное мнение, а мы считаем, что ты, как представитель нашей партии, должен все-таки там быть против или за.
Понятен такой подход. Что ж, 7373948, это уже номер для звонков в прямой эфир, да, пожалуйста, Ева, надевайте наушники. Напоминаю, с нами член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева. По всему широкому, широчайшему кругу темы истории, которые мы успели обсудить, прошу и вас тоже высказываться. 7373948, номер для звонков в прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ева, а вот вы скажите, пожалуйста, вот сколько лет там томится за стенках вот демократических этих клочков, там, так сказать, Юрий Мухин по надуманному, так сказать, обвинению. Вот их вы посещали, так сказать, или как тут?
Спасибо. Вот этих именитых сидельцев, вы как давно вообще к ним правозащитники?
Вот напомните мне, Юрий Мухин.
Мухина я сходу не припоминаю, вот только Клочкова помню.
А Клочков же сидит уже непосредственно после решения суда. Вы знаете, я даже получала от него что-то вроде интервью, ответы на вопросы. Мы так, правда, не решились их опубликовать, вот, потому что там очень много...
Экстремизмом веяло.
Да, что-то там было такое, что, в общем...
Ну, а как давно с ним на связь выходили вообще?
Ну, это вот было буквально, наверное, год или два назад.
Понятно.
Насколько я знаю, там, в принципе, с ним было все благополучно, но есть болезни, есть родственники, которые волнуются. Это бесконечный такой процесс, и понятно, что пока человек, мне кажется, на свободе... Все это будет продолжаться вокруг него.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Нет. Давайте вас тогда позовем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я все понимаю, но когда девушка говорит о быте, о том, о сём заключенных, не учитывает политику, не учитывает того, за что сажали. Каждому зубную щетку и телевизор. А может, систему надо менять?
А что значит не учитывают, за что сажали? Что вы здесь имеете?
Ну а как? Ну вот, допустим, вот девочка сидит, величие, она говорит, что она дурочка такая, эта девочка там. Ну и что дальше? Дальше что? Что она делает, чтобы ее избавить от этого?
Вас спрашивают как правозащитника, что вы делаете, кроме того, что посещаете тех, кто...
Да. Ну, во-первых, когда Аня там сидела, мы обращались непосредственно в медицинское управление, в СИН. Мы просили, чтобы ей провели нужное обследование, чтобы медики ее посещали часто. Все это мониторили, нам действительно приходили ответы, и врачи, которых мы просили, они посещали ее. Затем мы, естественно, всех ходатайствовали, но это была огромная работа. Это было не только там членов ОНК, СПЧ, кого-то конкретного отдельного, а прям вот в массе нас всех мы все просили, чтобы изменили меры пресечения. Писали об этом ходатайство, я от себя писала. Но это делали многие люди, поэтому тут говорить, что где сработало, где был выхлоп, не приходится, потому что это была именно массовая такая, я считаю, вот наша акция, мы боролись за нее.
Есть там целая группа вопросов на СМС-портале нашем и в Телеграме по поводу быта в СИЗО. Артем спрашивает, можно ли в СИЗО молиться, есть ли там молельные помещения, и были вопросы о возможности доступа в интернет.
Возможности доступа интернета абсолютно точно нет, вот это запрещено законом, но надо понимать, что во многих СИЗО есть и телефоны с выходом в сеть.
Ну да, но легальным образом в сеть выйти никак нельзя.
Невозможно, да. Что касается мест, где молиться, практически во всех изоляторах Москвы есть маленькие храмы, если это не отдельно стоящее здание, да, как в Бутырке, например, он прям внутри там двора, и он большой даже, то это просто может быть какая-то комнатка православная, и также есть комнатки для иудеев и для мусульман. Есть...
Прямо отдельное помещение.
Да, но это вот прямо, знаете, вот вы идете, например, в коридоре, там коридор справа, слева камера, а затем коридор заканчивается с одной стороны от такое небольшое помещение, это бывшая камерная, но там вот сейчас молельная комната.
7373948, номер нашего прямого эфира, здравствуйте.
Добрый день, меня Михаил зовут.
Да.
Я что хотел сказать? Конечно же, есть молельные комнаты для всех конфессий и в лагерях, и в СИЗО. Я вам это могу совершенно убедительно сказать, как человек, который...
Будьте добры.
Вопрос заключается в следующем. Приезжают представители общественных организаций, в том числе и той, которая представляет многоуважаемый Ева Меркачева, поднимают какие-то вопросы. В качестве ответа на эти вопросы приглашаются А осужденные, которые, так сказать, отвечают, что да, все у нас неплохо, живем мы в целом тоже неплохо, а на этом все счастливые расходятся и дальше славно живут.
Я поняла.
Соответственно, предпринимаются ли какие-то шаги к тому, чтобы вот эту систему сломать, не расформировать СИН, там, не делать революции, а просто привести это к тому, чтобы взаимодействие вот этих общественных организаций, она была.
Да-да-да. На самом деле, хороший вопрос. Вы знаете, раньше вообще, вот в тот момент, когда я только пришла, как член УНКФ входила по камерам, там вообще, не знаете, как говорили, мы вам ничего не скажем, потому что вы уйдете, а мы останемся. И каждому, кто пожаловался, его ждет там либо карцер, либо что-то еще. И это действительно было. Более того, мы старались делать так, мы за себя записывали тех людей, кого мы обошли, которые там сказали, что у них что-то болело, им не оказывалась там какая-то помощь, или там кто-то их ударил. Потом мы шли на второй день опять к ним же и заставали их именно в ШИЗО. Из чего мы делали вывод, что администрация начинает как бы нагнетать и карает тех, кто обращается к нам за помощью. Была целая борьба масштабная у нас с этим явлением. Мы добились того, что сейчас у нас никто не боится ничего говорить. Мы заходим иногда в камерах, иногда люди говорят даже то, что, наверное, не нужно, и жалуются уже, знаете, на такие мелочи. Я иногда слушаю, понимаю, что я бы тоже, наверное, хотела бы, чтобы кто-то пришел, и я бы пожаловалась на какую-то вот такую ерунду, ну, то есть совершенно такие вещи.
Слушайте, а можно тоже про ерунду? Просто когда говорили про набор того, что выдали Арашукову, когда его... перевели в Лефортово. Там говорили, что ему зубной порошок выдали. Зубной пасты нет, да, в СИЗО? Там именно порошок.
Ну, в Лефортово дают зубной порошок, да.
Ну, в смысле, это какое-то принципиальное уставное решение, что вот только зубной порошок и никакой зубной пасты, потому что
знаете,
что?
Прям такое расследование я не проводила по поводу того,
я понимаю, что это мелочи, просто любопытно об этом иногда порассуждать, да.
Да, но что касается, вот смотрите, в колониях, в других, по-прежнему остается такая практика, когда они даже прячут тех, кто имеет много жалоб, и стараются их не показывать правозащитникам, а наоборот, лояльную часть заключенных, вот как раз их представляют. И те говорят, что у них замечательно, они танцуют, тут поют, у них все замечательно. Но есть такая интересная штука, во-первых, как проверки, которые не подготовлены, это хорошая вещь. Плюс, вы знаете, всегда заключенные на самом деле на связи с настоящими правозащитниками. Повторюсь, телефон мобильный есть практически в каждой колонии. И если что-то происходит не так, звонят заключенные и говорят, мы находимся там-то и там-то, вот нас сегодня там побили, или у нас сегодня там было то-то и то-то. Это реально, это работающая вещь. После нее могут проводиться проверки, даже если проверка ничего не покажет, можно как-то потом все равно какие-то методы реакции на такой сигнал разработать. Плюс очень многие сейчас из тех, кто уже освободился, сразу же бегут к журналистам, к правозащитникам и рассказывают, что было не так. Приведу пример мордовской колонии, где сидела участница Pussy Riot. Они как раз говорили тогда, что вот их там заставляют работать по много часов, что они не могут сходить в туалет, помыться и все прочее. Тогда приехала комиссия, в том числе СПЧ.
Сейчас мы знаем, что вообще, по-моему, руководитель этой колонии тоже последствиям.
Да-да-да. Так вот, вот тогда проехала проверка, и проверки показали, что вроде все благополучно, да, показали видеозаписи, на которых осужденные работают с радостью, да, все там у них хорошо, все прекрасно. Вот. Но совсем недавно освободилась одна из осужденных, она сразу же пришла к нам и рассказала, предоставила факты, назвала фамилии, сказала дни, когда что происходило, вот все-все-все это. И затем была проверка, которая такая, знаете, совершенно неожиданная, из центрального аппарата.
Синовцы проверяли финовцев.
Да-да-да. И не успели в администрации колонии уничтожить видеозаписи. То есть они стали уничтожать какие-то архивы, а то, что было на видеорегистраторах у самих сотрудников, да. Вот те из центрального аппарата проверяющие, они прям выхватывали у них видеорегистраторы, прям с них снимали. Вот. И по этим видеорегистраторам они потом сделали анализ и убедились, что женщины работали действительно с утра до ночи, что действительно там были какие-то...
То есть эти регистраторы, которые должны были фиксировать нарушения со стороны сотрудников, да. Строго, они фиксировали в том числе и весь быт,
конечно,
всю жизнь,
они весь, на основе этого да, был... и смогли да, общую картину, и в итоге начальник уволен.
Сейчас экзотический, возможно, вопрос будет от слушателя, но этим будет любопытно закончить. Вы рассказывали, что у Максименко, ну, это вот который да. Из Управления собственной безопасности СКР, что у него телевизор скверный, но да. Только можно слушать. Слушатель спрашивает, можно ли через вас передать Максименко нормальный телевизор?
Вы знаете, в Лефортово не берут никакие благотворительные передачи, вообще ничего того, что можно даже передать в любой другой изолятор, в Лефортово не возьмут. вот именно потому, что они считают, что там у них особый режим. У них, кстати, есть многие вещи, которые не практикуются в других изоляторах. Вот, в частности, ни в одном изоляторе заключенного при поступлении не снимают его собственную одежду, не дают ему тюремную робу. Вообще, в принципе, нет нигде тюремной робы, а в Лефортово есть. Знаете, как мне объяснили? Мне сказали, а вдруг вот среди тех, кто поступает, выяснится, что там роба пропитана, не роба, одежда пропитана чем-то, а вдруг там капсула с ядом. Я подумала, что, ну, наверное, и такое бывает, ведь там шпионы, там госизменники, может быть, там террористы, и у кого-то вдруг такая капсула с ядом есть. Так что есть какой-то резон, наверное, в их действиях.
Очень познавательный разговор с Евой Меркачевой был. Благодарю вас. Это была член Совета по правам человека при президенте, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Ева Меркачева, ждем вас снова.